Глава 45. Я попросил у судьи минуту и, вернувшись к столу защиты, наклонился над своим клиентом. «Кивните, словно я сказал вам нечто важное», — прошептал я ему на ухо. Эллиот исполнил мою просьбу, и я вернулся к кафедре. Раскрыв папку, я взглянул на свидетеля. «Детектив Киндер, в какой момент вы решили, что Йохан Рилс являлся главной целью преступника?» Киндер хотел ответить сразу, но подумал и промолчал. Я надеялся, что присяжные это заметили. «Ни в какой», — наконец произнес он. «Ни в какой? Значит, Йохан Рилс не находился в центре вашего расследования?» «Он был жертвой убийства. Само собой, это ставило его в центр нашего расследования». Киндер явно гордился своим ответом, но я не дал ему времени порадоваться. «И поэтому вы отправились в Германию, чтобы узнать о его прошлом?» «Я не ездил в Германию». «Как насчет Франции? Судя по его паспорту, он жил там до приезда в США». «Туда я тоже не ездил». «Может быть, там был кто-нибудь из вашей команды?» «Нет, мы не видели в этом необходимости». «Почему?» «Мы отправили запрос на Йохана Рилса в Интерпол и получили ответ, что он чист». «Что такое Интерпол?» «Международная уголовная полиция. Она объединяет полицейские структуры и ресурсы разных стран и позволяет им сотрудничать друг с другом. У Интерпола есть представительство по всей Европе, и правительства стран-участниц оказывают ему всемерную поддержку». «Замечательно, но это значит, что вы не обращались напрямую в полицию Берлина, где жил Рилс, верно?» «Да». «И не запрашивали о нем полицию Парижа, где он поселился 5 лет назад?» «Нет, мы полагались на данные Интерпола». «Интерпол проверяет, не был ли человек арестован по уголовным делам, не так ли?» «В том числе и это». «А что еще?» «Точно не знаю, я не работаю в Интерполе». «Если бы мистер Рилс работал на полицию в качестве тайного осведомителя по делам, связанным с наркотиками, Интерпол сообщил бы вам об этом?» В глазах Киндера мелькнуло удивление. Он не ожидал моего вопроса, но я не понимал, знает ли он, к чему я веду, или слышит об этом впервые. Не могу сказать, дал ли бы он нам подобную информацию. Силы правопорядка обычно неохотно делятся именами своих информаторов, не так ли? Да. Почему? Потому что это может представлять для них опасность. Значит, работа информатора может быть опасна? Иногда опасна. «Детектив, вы когда-нибудь расследовали убийство тайного осведомителя?» Голландс встал раньше, чем Киндер успел открыть рот и попросил судью о частной беседе. Стентон пригласил нас подойти к нему. Я взял папку с бумагами и последовал за Голландсом. Стенографистка отсела подальше от судьи. Стентон откатил свое кресло, и мы склонились над судьей. «Мистер Голландс», — произнес он. «Ваша честь, я хочу узнать, к чему ведет защита, поскольку возникает ощущение, будто меня дурачат. В документах, представленных суду мистером Холлером, нет никаких намеков на то, о чем он спрашивает свидетеля». Судья обратился ко мне. «Мистер Холлер, ваша честь, если здесь кого-то и дурачат, то меня. Следствие велось из рук вон плохо, и... Мистер Холлер, оставьте это для присяжных, что у вас есть?» Я открыл папку и положил перед судьей компьютерную распечатку, так, чтобы для Голландса она оказалась перевернутой вверх ногами. «У меня статья, напечатанная в «Паризьен» 4,5 года назад. Йохан Рилс назван там свидетелем в одном крупном деле по наркотикам. Он использовал средства французской полиции, чтобы покупать товар и собирать сведения о деятельности наркоторговцев. Был тайным осведомителем, ваша честь, а наша полиция даже не взглянула в его сторону. С самого начала это было крайне пристрастное. Мистер Холлер, я уже сказал, оставьте это для присяжных. Текст написан на французском. У вас есть перевод?» «Простите, ваша честь». Я вытащил из папки второй листок и положил поверх первого, снова развернув вверх ногами к Голландсу. Тот неловко изогнул шею, пытаясь его прочитать. «Откуда вы знаете, что это тот же самый Йохан Рилс?» — спросил Голландс. «Имя не такое уж и редкое». «В Германии, может быть, но не во Франции». «Но как нам убедиться, что это он?» — подал голос судья. «Вы даете перепечатку из иностранной газеты. Она не может считаться официальным документом». Я достал еще листок. Это ксерокопия страницы из паспорта Рилса. Я взял ее из материалов дела, представленных прокуратурой. Здесь сказано, что Рилс переехал из Франции в Соединенные Штаты в марте 2003 года. То есть через месяц после публикации статьи. Обратите также внимание на возраст. В статье указано, сколько ему лет, и написано, что он покупал наркотики для копов, работая дизайнером интерьеров. Ясно, что это он, Ваша честь. Рилдс подставил там многих людей и посадил их за решетку, а потом переехал сюда и начал делать то же самое». Голландс возмущенно затряс головой. «Нет, так не пойдет», — заявил он. «Это нарушает правила представления документов и абсолютно неприемлемо. Вы не можете сидеть с камнем за пазухой, а потом бить нас из-под тишка». Судья развернулся ко мне и прищурился. «Ваша честь, если тут кто-то и держал камень за пазухой, то обвинение. Как раз прокуратура должна была сообщить мне эти факты. Честно говоря, я подозреваю, что свидетель обо всем знал, но скрывал от защиты». «Серьезное обвинение, мистер Холлер», — заметил судья. «У вас есть доказательства?» «Ваша честь, я сам узнал об этом совершенно случайно. В воскресенье я просматривал бумаги, оставленные моим предшественником, и обнаружил, что он пропустил все фамилии, связанные с данным делом, через LexisNexis. Он использовал компьютер и учетную запись, которую я унаследовал от Джерри Винсента вместе с его юридической практикой. Я проверил учетную запись и заметил, что она настроена только на англоязычный поиск. Поскольку я уже ознакомился с ксерокопией паспорта Рилдса и знал, что он раньше жил в Европе, то решил повторить поиск, включив в него немецкие и французские языки. Через пару минут я нашел статью из французской газеты, и мне очень трудно поверить, что о ней неизвестно ни полиции, ни прокуратуре, ни Интерполу. Не знаю, Ваша честь, можно ли это считать доказательством, но у защиты складывается впечатление, будто ее хотели обвести вокруг пальца». Судья повернулся к Голландсу и бросил на него подозрительный взгляд. Такого еще не бывало. Я даже отодвинулся в сторону, чтобы присяжные могли это увидеть. «Что скажете, мистер Голландс?» — произнес судья. «Это нелепо, Ваша честь. Мы ничего не скрывали и передали суду все, что сумели найти. Я хочу спросить мистера Холлера, почему он не предупредил нас вчера, хотя, по его же собственным словам, сделал свою находку еще в воскресенье, да и на распечатке стоит та же дата». Я невозмутимо посмотрел на Голландса. «Если бы я знал, что вы владеете французским, Джефф, то сразу передал бы ее вам, и, вероятно, вы бы мне помогли. Но я не знаю французского и не мог прочитать, что там написано, поэтому мне понадобился перевод. Я получил его за 10 минут до перекрестного допроса». «Хорошо», — проговорил судья, прервав нашу словесную дуэль. «Все равно это всего лишь газетная статья. Что вы намерены сделать, чтобы проверить данную информацию, мистер Холлер?» «Как только будет объявлен перерыв, я свяжусь со своим детективом и выясню, сможем ли мы наладить контакт с людьми из французской полиции. Нам придется заниматься тем, что прокуратура должна была сделать еще полгода назад». «Мы тоже все проверим», — вставил Голландс. «В зале сидят отец Рилдса и два брата. Может, начнете с них?» Судья успокаивающе махнул на нас рукой, словно отец, разнимающий поссорившихся братьев. «Ладно», — заключил он. «На перекрестном допросе этот вопрос закрыт. Мистер Холлер, я предоставляю вам возможность вернуться к нему при изложении версии защиты. Вы повторно допросите свидетеля, и если вам удастся доказать, что речь идет об одном и том же лице, я дам вам широкие права для раскрытия темы». «Ваша честь, это ставит защиту в невыгодное положение», — возразил я. «Каким образом?» «Теперь, когда прокуратура знает о статье, она может препятствовать нам в поиске доказательств». «Чепуха», — бросил Голландс. Но судья кивнул. «Я понимаю ваше беспокойство и хочу предупредить мистера Голландса, что если услышу о чем-то подобном, то, скажем так, меня это сильно расстроит. Думаю, мы закончили, джентльмены». Стентон вернул кресло на прежнюю позицию, и мы разошлись по своим местам. Я взглянул на настенные часы, без 10:05. Я прикинул, что если протяну еще немного времени, судья объявит перерыв до завтра, и присяжные разойдутся по домам, размышляя о французском следе. Я приблизился к кафедре и попросил у судьи еще минуту. Склонившись над своим блокнотом, я сделал вид, будто размышляю, не осталось ли у меня каких-либо вопросов к Киндеру. «Итак, мистер Холлер», — обратился ко мне Стентон после паузы, — «все в порядке, Ваша честь. Я продолжу разговор о деятельности мистера Рилдса во Франции во время выступления защиты. А пока у меня больше нет вопросов к детективу Киндеру». Я вернулся к своему столу и сел. Судья объявил, что заседание закончено. Я смотрел на присяжных, выходивших из зала, но ничего не мог прочитать по их лицам. Потом я взглянул через плечо Голландса на места для публики. Все трое представителей семейства Рилц наблюдали за мной с каменными лицами.